Мы всегда имеем обмен энергиями инь-янь. У человека есть гармоничное сочетание яньской и иньской энергии, мужской и женской. У женщины янь-инь, но иня чуть-чуть больше. У мужчины янь-инь, но янь чуть-чуть больше. И отсюда идет балансирование на том, чтобы у мужчин мужской энергии было чуть больше, но всегда в нужном количестве была и женская. У женщин наоборот, женская чуть-чуть больше, но мужская тоже, чтобы присутствовала в нужном потенциальном количестве. При дисбалансе энергии мы начинаем чувствовать себя некомфортно и даже можем заболеть. Почему? Яньская энергия – это творчество, созидание, движение. Иньская энергия – это приятие, сознание, добродушие, терпение, понимание. Когда яркий перекос идет в одну или в другую сторону, нарушается даже гормональный баланс. Я видел девушек, которые не могли родить, и когда я начинал разбирать ситуацию, оказывалось, что они с мужем менялись внутренними состояниями. Она жесткая, категоричная, а он мягкий, добрый, попускающий ситуацию. Когда мы пошли на компьютерную диагностику, обнаружилось, что у нее больше, чем необходимо мужских гормонов. Нет возможности, так как они подавляют яйцеклетку, нет возможности для зачатия. И форму, которую я предложил им в той ситуации, я ему сказал, чтобы он стал мужчиной, она не хотела со мной общаться. И вел себя более жестко и принимал решения самостоятельно, не советуясь с ней. А если и говоря ей, то только как факт о том, что будет вот так. Для него это было непросто, потому что они там прожили порядка 5 или 7 лет, а детей нет. Они были во всех клиниках, лечили сначала мужа, потом жену, потом мужа, потом жену, ни у кого ничего не находили. И в результате это было в нулевой стадии. И когда я ему сказал это все, я говорю, в течение где-то года вы должны забеременеть. Когда он начал вести себя для нее некорректно, она сказала, я выходила замуж вообще за другого человека, у нее такой мужской характер, и в результате они благополучно забеременели. Но всю беременность ей подавляли мужские гормоны, которые приводили к напряжению и к тонусу матки. Каждый день она употребляла женские гормоны, чтобы расслабить это все. Принцип, он очень важен, но когда идет нехватка мужской или женской энергии, то есть желание ее получить интуитивно, тянет к общению женщин с мужчинами, мужчин с женщинами. И при том, что самое интересное, даже обычный флирт, беседа на интересные темы полностью восстанавливает энергетику без необходимости какого-то более близкого общения. Поэтому подсознательное желание общения мужчин с женщинами, а женщин с мужчинами, даже если в семье все нормально, но нехватка этой энергии, обычное явление. И когда нет желания всех ограничивать и отстранять, то это говорит о том, что подсознание указывает, с них вы просто берете недостающее количество энергии, которое необходимо для жизнедеятельности организма. Когда у кого-то идет нехватка энергии, он может это воспринять как симпатию и желание. Это все зависит, опять же, от интеллектуального, духовного уровня развития человека. Если он поддается сразу же животным позывам, то он эту энергию переводит на самую нижнюю чакру, и сразу же у него возникает желание. Когда у человека есть желание брать, то он вампирит. А когда у нас вампирят, то есть забирают энергию, не давая своей, то в результате есть желание отторжения. Потому что любить – это давать. Когда мы даем, нам старицы возвращаются назад, потому что через резонанс все проходит. Если человек просто хочет брать, то идет и отторжение. Вот эти медитации, когда мы накапливаем энергию с солнца, с окружающей среды, с воздуха, они потенциально развивают в нас вампиризм. Мы включаем в подсознание программу потребителя. Идеально работать в медитации, это когда мы солнцу начинаем просто отдавать энергию свою. Либо же природе отдавать свою любовь, либо же воздух отдавать. Получается, через резонанс мы получаем назад, но больше, чем отдали. Делай добрые дела, и старицу вам вернется. Через резонанс оно усиливается и возвращается уже умноженное. Я так хочу сказать, все равно это начальная стадия, и сон это в первую очередь пребывание на тонком плане, то есть в других структурах. И через них мы общаемся вот с тем, что там есть, то вам показали, как там все находится, и это души, они адаптируются к рождению и переходят в состояние маленьких детей, это подготовительная была фаза. Щитовидка берет на себя функцию гармонизации, а так как она на тонком плане это выполняет точно так же, как и функциональность организма, она выделяет определенные гормоны, которые дают возможность нормально структурироваться крови, обменным процессом в организме вплоть до клеточного уровня. И если у нас ту же функцию выполняет полевая структура щитовидки, это когда внешние проявления должны быть внутренне приняты, соответственно, максимально приближены. Ибо когда мы пребываем в иллюзии, то мы не соответствуем окружающему миру, и любые наши действия не являются точными. Из-за несоответствия их вытягивает на себя щитовидка, то она дает напряжение. Лучше внутренне быть очень любвеобильным, добродушным, доброжелательным, а внешне делать лицо серьезное. По-любому будет все хорошо. Если же наоборот, когда внешнее одно, внутреннее не дотягивает до внешнего, тогда идет очень серьезное напряжение на щитовидку. Первично всегда искренность. И первично понятие того, что к себе и к жизни нужно относиться доброжелательно. И быть готовым, что могут быть любые возможные варианты. И все эти варианты, они запрограммированы нашим внутренним состоянием. Наше внутреннее состояние – это всего лишь навсего та законодательная база, приоритеты, которые у нас есть, через которые мы воспринимаем мир. И если мы спокойно будем принимать и понимать, что это мы сформировали ситуацию, то мы всегда будем на острие реализации наших желаний. Если же мы будем предъявлять претензии к тому, что происходит не так, как мы хотим, то мы будем только усугублять ситуацию и разрушать самого себя, потому что мы являлись инициаторами этой программы. И если где-то что-то блокируется, то оно блокируется только для того, чтобы в будущем нормально прожить. И желательно обращать внимание на эти ситуации и делать правильные выводы, а не усугублять это и всегда благодарить, как за хорошее, так и за нехорошее. Пробовать понять, почему же это дали. Живите сегодня, сейчас и здесь. И оно тогда, каждый следующий день будет формироваться нынешним днем. И каждый следующий будет немножко лучше предыдущего. Если будете закладывать мысли в будущее, то только думать созидательно и думать в тот момент, когда у вас очень хорошее настроение. И сразу же строить планы. Потом тут же от них отказываться, верить: «Боже, пусть будет так, как ты хочешь, но не как я. Не моя воля, а твоя». Потому что мы очень часто мыслим с позиции сегодня, а завтра будет в 10 раз лучше, чем мы видели все вокруг. Когда мы говорим: «Через 5 лет хочу себе вот именно такой мобильный телефон». Через 5 лет это будет очень старый, никому не нужный, в том числе и нам, мобильный телефон. Так и в будущем, когда мы строим какие-то планы, построили и отказались. Сказали: «Боже, ну ты все равно дашь то, что необходимо, а не то, что я тут потом придумал». Лучше всего спокойно принимать каждый день и знать, что все, что у нас в жизни строится, оно строится на энергии удовольствия. Если его хватает, этого удовольствия, этой энергии, тогда наше желание реализуется максимально быстро и минимально надо проходить каких-то событий, которые напрягают, заставляют задуматься о чем-то, либо же дают какие-то болезненные ощущения в жизни. Если не хватает, то тогда создаются серьезные условия, где показывают, что мы никак не так делаем, и расширяют наши рамки приятия, и только после этого дают исполнение желаний, если мы к этому отнесемся более-менее спокойно. Если же мы к этому отнесемся с благодарностью, что дали возможность накопить любви, очиститься, принять ту энергию, которая с этим всем пришла, то тогда оно менее болезненно пройдет и более эффективно реализуется. Нет понятия обиды и нет понятия злости. Есть понятие наше отношение к событиям, либо словам других людей. Когда мы считаем, что должно быть так, как мы хотим, а получается по-другому, либо же люди поступают и говорят не то, что мы хотели бы слышать, либо же готовы были услышать, то мы реагируем либо злостью, либо обидой, либо агрессией, либо улыбкой. Если мы готовы принимать, причина, когда кто-то обижается, в первую очередь в обижающемся, а не в обижающем, потому что всегда наше подсознание формирует желание этого человека говорить и поступать с нами так, только для того, чтобы нашему организму дали возможность жить и благополучно развиваться из-за того, что мы категоричны в этих и в этих ситуациях, а нужно расширять, многовариантно делать эту ситуацию, чтобы больше энергии поступало, и мы были здоровее, и те ситуации в жизни, которые мы планировали, исполнялись. Поэтому люди, которые нас обижают, это люди, которыми мы пользуемся для своего блага. И когда мы на них обижаемся, то мы обижаемся на свою энергию, которую мы дали им, для того, чтобы они исполнили ту роль, которая нам необходима для понимания, то, конечно же, оно возвращается к нам, потому что мы были инициаторами того, чтобы люди так поступали, либо же так говорили. Поэтому надо всегда благодарить. Если у вас есть желание помириться, то надо мириться. если нет желания, но это необходимо в плане социального, то лучше через себя сильно не переступать, а для начала понять, почему это произошло, осознать не только ситуационные моменты, а понять, что из всех возможных вариантов все равно Бог выбрал лучший для вас и для этого человека. И поблагодарить, что это было самым лучшим вариантом. Умение прощать – это умение быть готовым, что этот человек поступит опять и опять и опять так. И мы все равно уже обижаться перестанем. Это значит, что мы простили по-настоящему. А если мы простили только эту ситуацию, а в следующей опять обидимся, то вот этому прощению грош цена. Ощущение вины – это всегда зависимость от нашего мировоззрения. Ощущение вины формируется нами самими. Это программа самоуничтожения. Из-за того, что мы не соответствуем тем законам, которые мы сами себе придумали, либо же взяли на вооружение. Я приведу пример, когда мой знакомый работал у американцев водителем на очень хорошей зарплате, почасовой. И когда он приехал, а его джипа нет, говорят, на ТО сдали, чтобы его проверили. Что делать? Сиди в офисе, телевизор, компьютер, спутниковую антенну, занимайся, развлекайся. Он час сидел, два сидел, три сидел, а зарплата-то высокая, а он ничего не делает. Его начало гложить чувство вины. Через 4 часа пришел офис-менеджер, спросил, чем занимаешься. Он говорит, ничем, жду машину. Ну, говорит, пока машины нет, пошли, потаскаем столы. Говорит, и до вечера я носил столы. Вместо 8 часов я себе написал 10. Говорит, очень сильно устал. Он сам сформировал себе наказание. Совесть – это всегда приоритеты. Когда мы начинаем себя винить, нервничать, злиться, обижаться, проявлять большие эмоции, мы всегда себя разрушаем. Мы не сотворчеством занимаемся. Вместо преобразования себя в другое состояние, мы просто занимаемся разрушением своих полевых структур, которые приводят к болезням, либо же к неприятностям в будущем. Мы для себя должны понять, что то, что я сделал, так больше делать не надо. Если есть возможность, сделаю вот так. Ну, а там Бог даст, как делать. Если мы к этому отнесемся спокойно, настолько мы выровняем ситуацию, настолько позитивно будет тому человеку, настолько мы минимально от этого пострадаем. Если же мы сами себе придумаем кучу наказаний, они тут же сбудутся, но при этом тот человек тоже от этого пострадает, потому что он был инициатором. А так как ничего не бывает просто так, если мы по нашей вине, по какому-то злому року, поступили, сделали, сказали, вышло так, как было человеку неприятно, неудобно, и у нас нет никаких оправданий, то в этом случае поблагодарить Бога, что Он дал возможность нам побывать в этой ситуации, значит, где-то у нас было чувство гордыни, значимости высокое. Наше подсознание сформировало нам так ситуацию, чтобы мы потихонечку опустились на землю и понимали, что мы тоже можем делать какие-то не очень хорошие поступки. Поблагодарить и спокойно жить дальше. Любые эмоции отрицательные, они в первую очередь разрушают нас и во вторую очередь разрушают того человека, который вызвал в нас эти чувства. Вы понимаете, если хотите, чтобы что-то случилось, всегда говорите «никогда, я не буду миллионером, и от этого никогда не буду счастлив и здоров и получать удовольствие». Вы просто никогда. У меня есть одна клиентка, она говорит, нам сильно помогает один парень, ну, конечно, он очень депрессивный, но когда мы боремся за какие-то проекты серьезные, глобальные. Он говорит, мы никогда его не выиграем. И мы, как правило, их выигрываем. Я говорю, в нем тоже есть заслуга. Потому что вот эта категоричность, она тут же дает обратный ход. А если вы хотите, чтобы все-таки было так, как вы хотите, то говорите, даст Бог, может быть, все-таки я больше так делать не буду. Ну, а там посмотрим. Если не будет грани этой, то ее придется создавать. Ибо когда мы будем цепляться за правильность, у нас самая основная задача – это перестать думать, а правильно ли я поступил, а не совершу ли я ошибку, а точно ли так надо делать, может как-то по-другому. А сделал ли я правильно, что сказал вот так? Вы все сделали правильно на тот момент, который был. И когда вы пришли на танцы и начали танцевать, и какие-то движения делаете неправильно, вы первый раз делаете. И даже если вы в десятый раз делаете – уберите понятие правильности, потому что это сразу деление на плохое и хорошее, это значит сразу разбивка на черное и белое, это сразу же деление нас на добро-зло, это сразу же дуальность, которая нас потом и начинает разбалтывать во всех наших желаниях. Захотели денег, забрали деньги, прежде чем дать. Захотели любви, унизили, обидели, предали, а потом дали любовь. Когда мы уберем правильность, когда мы будем просто говорить, да, вот здесь получилось, но мне не нравится. Значит, я поступлю вот так. Да, вот тут я, наверное, не очень хорошо выглядела для себя. Из всех возможных вариантов все равно был лучший. Боже, благодарю, я вот постараюсь поступить вот так. Посмотрим. Это фоновое состояние. Вспомните состояние мудрецов, прозорливых людей. Они же всегда спокойны. Заметьте, что бы ни происходило, я никак не мог понять. Войны идут, людей убивают, они созерцают, еще улыбаются, еще глаза искрятся. А принцип какой? Когда есть понятие медитации, мне парень сегодня, мы встречались с ним, с бизнесменом, он говорит, в церкви запрещают медитировать, говорят, что это не очень хорошо. Я говорю, ты знаешь, на самом деле во всем, что люди говорят, есть доля правды, доля истины. Почему? Потому что в медитации написано, прежде чем начать медитировать, полюбите себя. Без любви к себе не приступайте к медитации. Потому что когда мы начинаем медитировать, точный перевод медитации – это наблюдение. Когда мы начинаем наблюдать за миром, наши законы подсознания начинают с ним взаимодействовать. Если в нас любовь и доброта, то мы его усиливаем, куда бы мы ни обращали свое внимание. Но если у нас где-то обидчивость, где-то злость, где-то категоричность, мы на тонком плане это начинаем преобразовывать под обиду, разрушение, категоричность. А когда просматриваешь, там выключаешь внутренний диалог и наблюдаешь. То есть медитируешь через наблюдение за органом. Я-то не знаю, где и в каком состоянии у вас какой орган. И только когда я смотрю, я начинаю видеть это. В связи с тем, что я это делаю регулярно, а потом занимаюсь лечением, у меня уже включаются подсознательные законы, и я пока смотрю, уже начинается лечение, и органы начинают светлеть. Настолько, насколько хватает моего потенциального, хорошего приятия крайностей. Помните, я говорил про запас любви? 10 гривен, 10 гривен. Потерял, нашел. 20, 30, 1000, миллион. В чем выход из этой ситуации? Когда мы научимся любить себя, и когда мы перестанем делить мир на дуальность, у нас не будет необходимости, незачем уже будет проходить вот эти крайности. Мы просто будем получать. Притом без аванса и без долгов. Разрешить, чтобы это было. Без определения. Если не будет, это будет плохо. Если будет, это будет очень хорошо. Разрешаем, чтобы было так, как мы хотим. А так как наши мысли являются формирующими будущее, что делает экстрасенс? Представляет, что орган уже здоров. Что делаем мы? Представляем, как бы нам хотелось в настоящее время, что это уже происходит. Каким образом это притянуть к себе? Необходимо включить подсознание. Как включается подсознание? Почувствовать, что мы будем ощущать, когда это уже есть. Мы подключаемся энергетически к будущему, которое мы уже закладываем. Любая мысль – это закладывание будущего. Мы имеем то, что мы имеем смелость иметь. Нет желаний – нет жизни. Почему? Потому что мы живем за счет энергии желаний, которые дают нам, как из банка, кредит для того, чтобы мы это воплотили в жизнь свою. Если я чего-то хочу, то я хочу, чтобы это было так. Это когда мы делаем зависимость. Если придет нужное количество денег, премиальных, то мы едем на море. Пришли, тогда уже надо ехать, извините. А когда вы говорите, если даст Бог, все будет хорошо, то поедем отдыхать. Так получилось, что не все хорошо. Захотелось съездить в Европу или захотелось еще куда-то поехать. Бог, значит, не дал все так, как хотелось. Но если выставляется зависимость, когда мы сами это делаем, то обязательно лучше исполнять. Потому что мы очень потом много себе в жизни можем изменить не в лучшую сторону. Насколько человек сохраняет добродушие, доброжелательность, любовь, отсутствие деления на плохое, на хорошее, настолько он закладывает любовь будущему своему ребенку. Так как в детях все наше усиливается в несколько раз. Если мы за то, что вот так думаем, поткнулись, поломали каблук, то ребенок уже не так думает, он уже так поступает, и блокировка будет более серьезная. Все, что связано с головой, это отрицательные программы через «не хочу» и «не желаю». Мыслить надо через «хочу, чтобы было все хорошо», а не «не хочу, чтобы болел». «Мне не слышится», то все идет в обратном направлении. Все, что связано с сахарным диабетом, это нервы, напряжение. А напряжение когда? Когда неправильные приоритеты, и мы начинаем разрушать окружающих людей. блокировка идет на поджелудочную. Инсульты, блокировка, опять же, агрессивных программ, агрессивного мышления через отрицание. Перед вами мы встречались с парнем, с бизнесменом, и у него есть проблемы со страхами. Те, которые есть у нас, но он их чувствует более агрессивно. И когда мы начали разбираться, зачем ему дан этот страх, потому что из всех возможных вариантов выбирается лучший относительно нашего внутреннего состояния. Этот страх блокирует ему большую агрессию, сильную ревность, нежелание развиваться. Если не изменить эти состояния, а работать только со страхом, то это называется «поставили крест на человеке». Поэтому мы сейчас работаем на отсутствии привязок к людям за счет увеличения количества общения, готовности к любым возможным вариантам, как будут люди поступать, к реакции на людей таким образом, что все равно не поступают от нашего внутреннего состояния. Любая наша агрессия – это защитная реакция. Защитная реакция – это незнание, как поступать, использование тех моделей, которые заложены в детстве. А значит, родители с кем-то, либо о ком-то говорили очень четко через разрушение. Нежелание развиваться – это боязнь перемен. Когда убираем эти вещи, то нежелание развиваться уходит само собой. А страх – это отсутствие информации, как поступать. И когда мы даем много информации, как общаться с людьми, как реагировать на те ситуации, которые нам не нравятся, на уровне подсознания и через понимание, что все ситуации формируем мы, то уже появляется интерес к жизни, а страх уходит сам по себе. Очень часто экстрасенсы, доктора стараются решить проблему внешнюю. Общался с одними учеными, один говорит, а у меня есть рамочка, я рамочку проверяю чакры, как они работают. Он попроверял у одного, у второго, у меня, и у одного нашего коллеги была закрыта одна из чакр. И я ему говорю, причина закомплексованности, нежелание к переменам и страхи новизны. И он говорит, я этот же другой ученый, который с этой рамкой, говорит, я знаю, как их раскручивать. И при том, говорит, очень эффективно и всегда помогает, и рамка опять проверим. Я говорю, вы знаете, когда у нас срабатывает автомат электровводе, то это говорит, что где-то есть сильный нагрев, либо замыкание. А вы пытаетесь сейчас поставить туда гвоздик, и хай оно вот там разрушается. Организм знает, как срабатывать. Значит, этот вид энергии используется не по назначению и разрушает организм. А так как чакры – это всего лишь навсего распределение по цветам, по структуре, при назначении энергии, то значит, получается, у него, если эта энергия будет в том виде, в котором она должна быть у здорового человека, она будет использоваться на разрушение других и в результате на уничтожение его. Поэтому давайте лучше побеседуем с ним о том, что я сказал. Если он это примет, она восстановится сама. Не надо ее раскручивать. Если он сейчас не хочет это принимать, а вы ее раскрутите, то вы эти все страхи, нежелания, комплексы усилите, и они тогда пойдут всем в не очень хорошем виде. Отрабатывать будет и он, и вы, потому что вы это все включили. Когда кто-то в семье не представляет своей жизни без другого, это очень вероятность высокая, что тот, без кого он не представляет жизни, просто может умереть из-за того, что на тонком плане тот, кто за него цепляется, его уничтожает, забирая всю его жизненную энергию. Для того, чтобы спастись, он начинает быть ленивым, грубым, обижать, ходить налево, не приходить домой, грубить. Срабатывает интуиция. Интуиция работает на подсознание. Подсознание реагирует на людей через полевые структуры. Оно управляет нами на 85%, разум на 15%. Когда человек, который еще не любит себя, вот здесь не нравится, вот здесь не нравится, начинает внешности заканчивать умственными способностями в бизнесе, либо же в жизни. И когда он начинает любить, первое, что он делает, увеличивает эгоизм и агрессию. А если он не получает назад столько, сколько он хочет получить, я уже не говорю, когда не получает вообще, я говорю, столько, сколько хочет получить, у него тут же идут претензии к тому человеку, который не отдает то, чего у человека нет. Он отдал то, чего не имеет. Балансировать довольно-таки непросто, поэтому и основная задача – научить людей любить себя. Когда они любят себя и дают любовь от избытка, они всегда счастливы. А когда они пытаются любить других только для того, чтобы те им отвечали взаимностью и они чувствовали свою самодостаточность, вот тогда идут проблемки. Потому что мы начинаем становиться внутренним стержнем других людей. И если мы не дотягиваем в том, чего ожидают от нас люди, они начинают на нас обижаться и в результате разрушать себя. В семье у нас была ситуация, когда я шел, Юля что-то рассказывала, и она из того, что я говорю, заметила, что я ее чем-то обидел. Хотя я говорил о другом, но когда человек всегда ждет, что его могут обидеть, она там в этом что-то нашла. А я искренне сказал, да ты просто не поняла, что я сказал, и переняла это все на себя. Я к тебе отношусь хорошо. У нее тут же мгновенно схватило сердце, она присела, и мы ее потом откатили. Почему? Я с любовью, претензии к мужчинам, возвратка, куда? На сердце, противоположный пол. А так как я был искренен, я знал, что она ошиблась, и я к ней все равно хорошо отношусь. То в результате иногда в этих ситуациях лучше проявить какой-то негатив, побурчать, тогда человек будет более-менее нормальным. Если человек находится в высокочастотных вибрациях, а кто-то на него обижается, злится, посылает какие-то нехорошие вещи, это может очень неприятностями большими закончиться. Архимандрит Павел, когда мы к нему приехали, парень говорит, меня обвиняют в том, чего я не делал. Он говорит, радуйтесь. Ваши добрые дела там на небесах приняты. В плане отношений очень важно выдерживать середину. К примеру, когда я читал в Библии Ветхий Завет, шел Илья, начали дразнить мальчики, плешивые, что он старый. Он повернулся и сказал им, что не должно малым детям в таком тоне и такими словами разговаривать с взрослыми людьми. Они не обращали внимания и дальше кривлялись. Пошел дальше, но из леса выбежал медведь и всех этих мальчиков убил. Именно в этой ситуации было деление на плохое и хорошее. И я за то, чтобы умом понимаю, сердцем еще нет. Потому что если бы сердцем понимал, то бы я уже давал другим людям. Поэтому я еще пока очень много рассказываю. Если бы таким был, то я бы уже не рассказывал, через ощущение передавал, и у вас бы это состояние само по себе срабатывало. Я за то, чтобы мы не вступали в конфликт с теми, кто поступает неправильно, не делились на дуальность, а преобразовывали этих людей, чтобы они поступали так, как мы считаем хорошо. Есть три варианта воздействия на людей. Осуждение, когда мы берем их проблемы на себя и отрабатываем так, если бы сами совершили, и не дальше совершают то, что они совершали, а мы будем отрабатывать их. Молитва, когда мы молимся за них, мы создаем благоприятные условия для того, чтобы они осознали, что они делают что-то не так. Но если они не пользуются этим осознанием и теми мыслями, которые к ним приходят, их отвергают, то эта энергия преобразуется в более низкочастотную и уже приходит к этим людям через болезни, неприятности, проблемы, через которые тоже им покажут, что они делают что-то не так. И третье, на мой взгляд, самое эффективное, это когда мы мысленно представляем, какими мы бы хотели видеть этих людей, но представляем в настоящем времени, что они уже есть такие. Добрые, любящие, доброжелательные. Затраты энергии минимальная, эффективность воздействия максимальная. Есть разные работники, и какие бы работники ни были, они очень сильно зависят кармически от тех, кто их контролирует. Тот, кто дает запас энергии на то, чтобы они делали. Когда вы создаете структуру, где есть задача и проверка выполнения задачи, и есть обратная связь, дали задание, проверили это задание, либо же отчитались по сделанной работе, внесли коррекцию, опять дали, опять проверили. Когда постоянно идет задача проверка, задача отчет, у человека это вырабатывается на автомате, и он после этого начинает так делать всегда, потому что уже привык. Если же давать и попустительствовать люди, которые только обучаются, они должны кармически сами тянуть на себя чужие проблемы, чтобы их отрабатывать. Ибо задачи, когда не дают, и не дают энергию на исполнение. И в результате, как правило, люди стараются из всех возможных вариантов интуитивно выбрать самый мягкий. Они начинают воровать, недоделывать, спать, уходить раньше с работы. И эта причина не в них, а в первую очередь в руководителе, который не создал структуру, которая бы энергетически подпитывала этого человека через осознание, что он идет только так и никак по-другому. Перестаньте идеализировать, и в жизни станет все нормально. Знаете, в чем причина религии? Она пытается делать идола поклонников из нас, когда они говорят «Иисус Христос», но мы, получается, Ему тоже поклоняемся. Когда говорят «Моисей», «Давид», либо же «Святые», нет, это такие же люди, как и мы, но они выполняли определенную миссию, возложенную на них. Когда мы идем в школу, мы же не поклоняемся учителю, который нас учит писать, считать. И наши фотографии, они ничем не отличаются от фотографий наших родственников, от тех икон, которые висят на стенах. Главное – правильное отношение к этому. Энергетика этих людей, я не говорю о Давиде, говорю о Иисусе Христе, о Серафиме Саровском, о Будде. Их энергетика дает эффективность, когда мы о них думаем. То, о ком мы думаем, с той энергетикой мы взаимодействуем. Мы влияем на них, они влияют на нас. Когда есть необходимость дать какую-то информацию сюда, в линейный мир, то выбирают людей более-менее подходящих под это и создают для них структуру, чтобы они эту информацию сюда внесли. Возвышают их до той степени, чтобы эту информацию услышали другие. Если, к примеру, я вам эти вещи говорю, то Саша, которого мне познакомил Юля, да? Раз, одна информация. Один миллионер мне говорит: да что же я буду общаться с молодым человеком? Мне нужен старец с большой бородой, чтобы он был схимник, чтобы у него была куча подвигов, чтобы он сидел в монастыре, чтобы он годами читал эти молитвы. Социальная личность. Либо же, чтобы о нем говорило телевидение, писали в газетах, чтобы он был известен. Хотя на самом деле, та информация, которую я даю, крайне редко в таком концентрате ее дают сейчас. И когда я общаюсь с людьми известными в этой сфере, экстрасенсорики, магии, не все, но кое-кто плавает, очень сильно плавает в информации. Они живут в дуальности. Это с тем, что я считаю, что я еще ничего не знаю. Я не начал писать даже книгу, потому что у меня еще много белых пятен. Хотя информация уже есть на две книги. И когда я читаю Лазарева, Свеша, Верещагина, то я сталкиваюсь с тем, что они дают модели. Модели под себя. А мне бы интересно было давать модели под вас. При том, чтобы вы понимали, что это всего лишь навсего модели. А они основаны на вот таких принципах. А принципы – это не какие-то догмы, которые являются религиозными. Бог от религии очень сильно отличается. Потому что религия – это путь из законов через модель, которая приводит к Богу, то есть к самому себе. Путей тысячи, как и религии. Каждый человек готов выбрать себе тот, который ему удобен. И такая же ситуация, когда мы приходим на йогу и начинаем повторять все те движения, весь тот путь, который прошел, к примеру, Андрей Сидерский, то нам сначала надо стать Андреем Сидерским, а потом пройти его путь. И нам, чтобы стать им, надо потратить 10 лет и еще 5 лет для того, чтобы пройти его путь. Хотя мы можем за год пройти свой личный. Мое мнение, что каждый из нас есть Бог, у нас есть потенциал полный. И когда мне кто-то говорит, надо к мощному священнику пойти, надо к суперучителю пойти, необходимо понять, что у нас есть у всех потенциал. Когда я же говорю, мы приехали на семинар, 120 человек прошли по стеклам, 120 человек прошли по углям, 120 человек бросали ножи и не встревали. Практически все, у кого лучше, у кого хуже, с завязанными глазами повторяли траектории впереди идущего человека. Давались модели, давалась практика, но это все вторично, первично всегда. Любовь. Что такое любовь? Намерение, приятие, осознанность, чистота помыслов. Когда у нас знаний больше, чем любви, то мы с этих знаний начинаем осуждать других, которые не соответствуют нашему видению мира. И тем самым разрушаем себя. Причина падения Люцифера была, который был вторым после Бога. Представляете, какие знания? Категоричность, оценка, все. Куда он попал? На самый низ. Поэтому любви относительно знаний должно быть всегда чуть-чуть больше. Как написано, знания надмевают, вызывают значимость и гордыню. Я знаю, я умею. Превосходство. Чем более вы возвыситесь, тем более вы унижены будете. Потому что там должна быть гармония. Первого, кого необходимо научиться любить, это себя. Любовь к Богу начинается с любви к себе. Бог начинается в нас. А все окружающее и есть Бог, которое формируем мы. Брохи – это всегда уверенность в себе в ситуациях, где нас унижают, нечестно с нами поступают, пытаются подавлять. Если у нас не было заложено уважение теми, кто окружал нас в детстве, которые должны считаться с нашим мнением и спрашивать даже совета, тогда формируется вот этот внутренний стержень, который дает возможность проходить стрессовые ситуации, особенно на работе, когда унижают, не ценят, оскорбляют больше, чем это необходимо там, относительно той работы, которую делают, то в первую очередь дает о себе знать бронхи. Легкие – это недовольство судьбой, нереализация себя, когда у них есть проблемы. Левое – это когда мы не готовы принять неправильные поступки других. Судьбу формирует наш характер. Когда мы предъявляем претензии к событиям, которые у нас в жизни происходят, потому что судьба – это ситуация, события, люди, слова, поступки наши, их и линия жизни. Все сформировано нашим внутренним состоянием, то есть законодательной базой. И когда мы недовольны судьбой, мы на самом деле просто недовольны собой, что мы не можем реализоваться. Когда проблемы с левым легким, это мы перекладываем ответственность на других. С правым мы недовольны собой. Вот эта эмоциональность и приводит к тому, что мы подпитываем оценки И они становятся для нас законами, которые блокируются, то есть формируются, как у экстрасенса. Когда я так делаю, то в результате он выздоравливает. А тут получается, когда я так делаю, я нехорошо делаю. Тут же блокировка по подобию, по частотным характеристикам. Ага, за судьбу отвечают, что легкие. Пожалуйста. Трахея там отвечает за общение с окружающими людьми. Горло – это обиды, оценочки. Зубы передние – это агрессия, она блокируется через них. Но и зубы очень сильно реагируют на нервные потрясения, потому что калий и кальций используются в нервной системе, ионы кальция и калия. Когда мы начинаем нервничать и переживать, первое, откуда они берутся, это с зубов. Сердце, когда они не соответствуют вашим параметрам, какими они должны быть, это уже осуждение. И оно блокируется где? На сердце. Претензии к одному мужчине, это претензии ко всем мужчинам. Щитовидка – это внутреннее и внешнее соответствие. Быть максимально приближенным к тем, как мы проявляемся. Это не значит, что выняли шашку и всех порубали. Поступаем с людьми так, как бы мы хотели, чтобы поступали с нами. Эндокринная система – это, как правило, реализация в жизни, на работе, в социуме. Когда я говорю, что желудок, он отражает глубинные обиды – это неправильно может быть сказано, когда у нас просто неважное настроение, потому что нет причины чему-то радоваться. Желудок может на это реагировать гастритами повышенной или пониженной кислотностью. Это долгое думание о том, что нам не понравилось в людях, в жизни, в работе, в какой-то ситуации. Умейте отстраняться. Дай Бог ему здоровья, любви, всего хорошего. Ага, я сформировал эту ситуацию. Вот назад получил. Боже, благодарю. И переключились на другое. У вас оно оседает на подсознание, вы пытаетесь от этого отвлечься, оно еще уходит глубже и фоново. Когда вы этого человека видите, либо попадаете в эту ситуацию, оно дает вам состояние дискомфорта. Дает о себе знать желудок. Но внутренне благодарить и принимать ситуацию. Все, что происходит, все от Бога. Все, что от Бога, всего блага. Из всех возможных вариантов выбирается лучше. А так как все, что со мной происходит, формируется моим внутренним состоянием, видно, где-то я пытаюсь стать выше, чем я есть на самом деле. Эту иллюзию всегда люди видят, потому что мы забираем у них энергию, и это начинает их раздражать. И не могут нашу значимость, нашу гордыню брать и опускать через то, что наше подсознание дает вибрации, которые активизируют в них нейронные связи, связанные с какими-то определенными фразами, которые для нас будут болезненны, нам показывают, над чем надо работать и где категоричность менять на приятие любых возможных вариантов. Кишечник отвечает за гордыню, но если не считать обидчивости из-за того, что когда вас попирают, то вы сами активно ее не проявляете. Мы Николай II, все строятся и равнятся. Этого нет. Начинаем наблюдать за ситуацией, а не участвовать в ней. Когда мы в ней участвуем, мы за нее переживаем, мы забираем все проблемы на себя. Чтобы выжить, поджелудочная перестает выделять инсулин и начинает активно вырабатывать гликозу, которая нужна для того, чтобы не блокировать состоянием боли головы, либо же инсультами нашу голову. Все там взаимосвязано, и когда начинается напряжение, прогоняете через троичность и говорите: «Боже, пусть будет лучший вариант из всех возможностей. Хочу, чтобы было так. Готово к лучшему и к лучшему. А там как Бог даст». Убирайте напряжение. Начинайте выбирать даже с физического состояния. Обращайте внимание на плечи, обращайте внимание на шею, обращайте внимание, как чувствуете вы себя. Потому что сжимаетесь как комок, когда что-то происходит серьезное, и вы нацелены на результат. Значит, там категорично, значит, вы вытягиваете все худшие варианты, всех возможных. И даже если срабатывает, либо выстреливает проект, он выстреливает за счет вашей жизненной энергии. Когда вы отпускаете ситуацию, выходят все варианты, которые могут быть, и реализуются максимально при минимальных затратах энергии. Смотрите, отрицательные эмоции. Почему люди попадают в какие-то критические ситуации, где им неприятные? Потому что есть стиль жизни осуждать, искать справедливость, значит делить на хороших и плохих. А это значит жизнь на низкочастотных вибрациях, а значит мы интуитивно тянемся туда, где будет та энергия, на которой мы будем жить. Она грубая и многие желания не исполняет. Не все органы на ней могут жить. Не все события могут реализовываться на этой энергии. И даже что-то происходит, но происходит ущербно, потому что энергия осуждения, конфликтности, она ни к чему хорошему не приводит. Поэтому все равно, даже где-то мы ругаемся, мы должны ругаться от любви, от доброжелательности, поиска компромиссов, благодарить и желать людям, чтобы они поступали с любовью, по-доброму, и цель у них в жизни была доброжелательность к другим людям. А здесь получается, виноват, прав, дуальность запустили, та же дуальность работает у нас. Осудили, забрали его проблемы на себя, а потом думают, да что ж так в жизни не везет, а? Не везет в том плане, что какие-то события происходят, а вот фоново не очень. Почему? Потому что низкочастотка фоновая. А фоново должно быть просто хорошее настроение. А у вас это ассоциируется уже с определенными временами года, местностью, людьми. Я предлагаю конфликты, вместо того, чтобы в них участвовать, встаньте законом для них. Наблюдая, точно знаете, как бы вы хотели, чтобы было. С позиции любви и доброжелательности. Желчный работает тогда, когда у нас есть много вариантов, и мы готовы принять несколько из них. По-доброму и спокойно. Печень. Вообще, на энергии доброжелательности, добродушия и приятия. Когда у нас злость, печень просто отказывается работать. На левая почка. Это претензии, обиды на своих близких, недовольство им. Когда левое, это недовольство близкими, родственники. Притом, если не знаете в чем, мысленно их обнимите, поцелуйте и скажите «я вас люблю» и почувствуйте это. И делайте это до тех пор, пока искренне, знаете, как вот волна идет доброты к ним. Проверка очень хорошая. Обняли вот ощущение. Притом принимать все, все. Мы-то можем знать, что мы хотим. Но мы принимаем этого человека. Когда мы его принимаем, то он делает то, что мы хотим самостоятельно. А когда мы не принимаем в нем вот это, мы через это не принимаем его всего. Когда мы ругаем человека за то, что он бросил носки, мы носки делаем важнее, чем этот человек. Поэтому сначала говорить надо, что мы его любим, а потом говорим, ты носки можно было бы убрать, конечно. Но на энергии любви это приходит совсем по-другому. Внешнее терпение не означает, что нет внутреннего раздражения. Когда есть внутреннее раздражение, оно работает в несколько раз сильнее, чем если мы это не выводим наружу. Если мы это говорим наружу, то внутри уже там остается пусто. А так как мы еще говорим, ну вообще-то хотелось бы к этому спокойно относиться, но пока не получается, то мы это преобразовываем. Мочевой пузырь. Себя надо любить. Мочевой пузырь напрямую отвечает за то, как мы относимся к себе. Принимать, любить себя такой, какая есть. Знать, как бы мы хотели, потому что когда человеку говорят, ну ты толстый, он говорит, ну а ты лысый, вообще я тебя уволю с работы и в жизни, чтобы ты у меня тут на глаза не попадался. Это значит, этому человеку не нравится то, что он толстый, он сам в себе этого не любит. А если ему говорят, ты толстый, он говорит, да не толстый, я милый. Все, человек принял себя таким, какой он есть. Значит, он в любой момент, когда захочет, может похудеть, а может еще сильнее поправиться. Он сам управляет своей жизнью. Потому что когда мы в себе предъявляем претензии и прячемся, мы проявляем агрессию к тем, кто берет, заглядывает и «О, а у тебя там вот это есть». А мы это прятали. Значит, этот человек становится нашим врагом. Потому что он активизировал то, от чего мы спрятались. Наш самый главный недруг – наши претензии к себе. И когда мы их боимся озвучивать вслух, ну, по крайней мере, самому себе, и спокойно с ними жить, то мы через эти претензии к себе начинаем разрушать всех людей, которые могут их либо обнаружить, либо случайно, либо же специально увидели. Причина в нас. Поэтому любите себя и знайте, что дети родятся тогда, когда у вас будет столько запасов любви, чтобы они были здоровы, счастливы и получали удовольствие от жизни. Просто так их рожать нет смысла. Нужно делать счастливыми. Пустите ситуацию. Из всех возможных вариантов выбирайте лучше. Если они должны прийти позже, неважно, блокировка шла через детские какие-то рассматривания книжек, через то, что нарушение идет эндокринной системы, неважно. Идет основная задача. Это изменение восприятия мира. Меняется восприятие мира, и любовь приходит. Любовь приходит, она дает возможность через правильное восприятие мира закрывать многие вопросы, а значит универсально относиться к событиям, к ситуациям, к людям, к жизни, к здоровью. Убирается напряжение, которое дает возможность, это внутреннее состояние, формировать позитив с маленьким затратом энергии и максимальной реализацией желаний. Первичное отношение, и все. Есть те, которые не пьют витамин никаких. И в результате у них и с йодом, и с микроэлементами все нормально. А те, которые пьют, они еще и не усваивают. Мы есть то, что мы думаем. У нас происходит как в организме, так и в жизни то, как мы думаем. И чем меньше у нас догм, приоритетов, четких знаний, как должно быть, тем эффективнее мы реализуемся. Тем меньше у нас происходит неприятностей перед тем, как должно произойти исполнение желаний. Именно левой груди. Это, как правило, зацепка за материальность и знание, как должно быть. В быту ценности очень четко расписаны, какими они должны быть. Если так не происходит, идет дискомфорт. А так как вы всегда обнаружите крайнего, кто был виноват и кто сделал не так, как надо было, то блокировка идет именно левого. Обнаруживайте это и отпускайте. Будьте готовы к худшему и лучшему варианту. Ну, хочу, чтобы было так. А там, боже, не так, как я, но как ты. Вот эта фраза должна хоть периодически у вас звучать, а лучше регулярно, хотя бы месяц. Потом она уйдет на подсознание, и вы будете понимать, все равно будет так, как лучше, а не так, как я хочу. Ибо мое желание, это на 70% незнание того, как будет эффективнее. Значит, блокирование своего подсознания, которое делает так, как надо. Шейные позвонки не в норме. А это значит, желание управлять у вас есть. Это не значит, что вы вынимаете шашку и начинаете кричать и командовать. Это значит, что у вас есть желание, чтобы этот делал вот так, этот делал вот так, а этот поступал вот так. Убрать эмоциональный фон, когда вы чего-то хотите. А это значит говорить, боже, пусть будет вот так. Но это я так хочу. Но ты поступаешь по-своему. Отстраняться от управления. Вы берете, получается, чужие проблемы на себя, и позвоночник их, именно шейный отдел, их на себя блокирует. Позвоночник отвечает за обидчивость и раздражительность по мелочам. Когда у нас вылетают эмоции, что-то не так, а мы уже бурчим, констатируем, нервничаем, делаем вид, что все нормально, но тут не так, и тут пыль, а тут вот не успели сделать. Когда проявляются маленькие, но небольшие, но эмоции, все они седают на позвонки. Кто-то там делает не так, как этого бы хотелось. Тазобедренные суставы отражают сильно качество характера, связанные с обидчивостью. Обиды на себя. То, что я говорил, научитесь любить себя, для вас это довольно-таки важный пункт. Хотя это для всех важный пункт. Когда мы любим себя, практически мы уже вступаем на дорогу реализации понятия «быть счастливым». Исполнение желаний вообще на второе место выходит, потому что они не играют уже той роли, потому что мы уже можем жить и с этим, и с этим, и с этим. А когда у нас спокойные отношения, то просто все, о чем мы думаем, оно происходит. Коленные суставы, они отражают мировоззрение, которое мы передаем потомкам. Если мы неправильное мировоззрение передаем, они дают о себе знать. Если им вот надо рождаться, а у нас где-то жесткие позиции, вплоть до того, что комплексы, обиды, неприятия, это не значит, что еще мы жесткие какие-то или агрессивные, мы зажаты, то перед рождением могут быть вопросы по коленям. Могут возникнуть головные боли в районе затылка из-за того, что есть претензии к своему прошлому. Полюбите в себя всю, особенно в своем прошлом. С любыми поступками попросите прощения. Изменить мы уже не можем, а чувство вины, оно же разрушает. Это чувство вины мы можем заложить будущим детям. Оно им вообще не надо. Лучше туда закладывать чувство любви и доброжелательности, и приятия. Берем апостола Павла, который... Не знаю, сколько убил христиан перед тем, как стать самому христианином. Но это не помешало ему, даже уже после Иисуса Христа, быть апостолом, в этом ряду стоять, рядом с Петром. Иногда необходимо пройти через какие-то пути, чтобы потом убрать осуждение с других, ибо мы сами были грешны. И этот урок вам был дан, неситесь к нему спокойно и с пониманием. Через знание то, чего хотите, и откидывание того. Ну, не получится. Буду хамить, грумить, пугаться. Значит, судьба моя такая. Ну, хочу мягко, по-доброму и доброжелательно. Ну, а там как Бог даст. И пробуйте. Опять же, запоминаем, что внутренние и внешние должны быть очень близки. Если чувствуете, что не получается, обыгрывайте ситуацию через юмор и шутки. Если не получается, уже выдавайте, ну, говорите, извините, может, было очень жестко и грубо, но еще не научился. Но в следующий раз попробую мягче. По волосам. Это зацепка за духовность. Волосы отвечают за духовность. И если там идут какие-то моменты по ним, то это когда мы жестко к чему-то относимся. То есть законодательная база у нас не готова меняться по приходу новой информации. Остаемся на своих позициях. Почему выпадение волос у некоторых, либо же проблемы с волосами? Только потому, что мы через волосы связаны с тонким миром. Оттуда черпаем силу, энергию, оттуда идет реализация. Почему женщинам необходимо покрывать голову платком, когда входят в церковь? Потому что у них, они на тонком плане мощнее мужчин в несколько раз. У них потенциал высокий. И отсюда, покрывая голову, они, заходя в энергетичные места, потому что церкви, как правило, строятся и именно формы такие, где структура усиления мысли идет, то для того, чтобы не было мощного разрушения и работы ненужных мыслей, то значит одевать на голову платки, то есть блокировать связь с тонким планом. Все, что связано с руками, это зацепка за способности. Если нормально относимся к тому, как люди что-то делают, то хорошо. Если нам не нравится, как делают другие, их профессиональные качества, мы включаем эмоции, то страдает левая рука. Если нам не нравится, что мы не профессионал и не можем делать что-то хорошо и качественно, нервничаем, злимся, обижаемся, то страдает правая рука. Чем ближе к пальцам, тем более поверхностные раздражения, чем ближе к плечу, тем более глубинное на уровне характера.
Все, что связано с лицом, это идеализация мира, окружающего и событий. Все, что связано с руками, это осуждение способностей.
Когда поверхностное, все нормально здесь, в кисти. Когда более глубинные, уже могут быть проблемы по локтям. Когда проблемы с плечами, это уже более глубинные претензии к структуре мира. Все, что связано с кожей, это всегда блокировка агрессии, зацепка за духовность, правильность, нравственность, мораль. Получается, у вас, если это не уходит на суставы, просто вы считаете, что все должно быть очень правильно и четко сделано. И это даже не на уровне мелочей, а на уровне результата. Снимайте зацепку с духовности. Идеальный враг хорошим. Чистое лицо – это, как правило, отсутствие жестких оценок. Блаженные нищие духом. Почему? Потому что они не знают, как правильно, поэтому они не разрушают мира, поэтому у них может быть очень красивое и хорошее лицо. От знаний мы начинаем осуждать, и когда у нас идеализация идет событий, они происходят не так, как нам надо, мы включаем эмоции, то для того, чтобы мы перестали смотреть на других, то мы должны блокироваться сами. А это могут быть высыпания на лице, шрамы, морщин больше, чем необходимые. Поэтому мир воспринимать как святые мудрецы, с улыбкой наблюдая. Наблюдая с позиции доброты, чтобы эта доброта усиливала хорошее и преобразовывала нехорошее в любовь и позитив. О благотворительности мысли. Сначала надо приобрести, максимально реализоваться самому, чтобы давать другим. Давая другим, мы на самом деле прячемся от самих себя. Станьте настолько богатыми, чтобы вы платили проценты всем детским домам от этого богатства. Им было хорошо, а вам незаметно. Потому что получили 10 гривен, отдали, а значит, вы не сделали бизнес из этих 10 и не сделали 20. А их проели ни у вас нет, ни у них. Отдавать надо тоже от избытка. Сформировать это, а потом давать. Получайте удовольствие от жизни. Нет плохого, нет хорошего, есть наши отношения. Да, нам религия говорила, что секс это плохо, но на самом деле, если бы его не было, никого бы не было. В Библии написано, нет закона, нет греха. Мы сами себе устраиваем рамки и критерии. И мы не можем очень быстро их поменять, если они уже есть. Поэтому относитесь ко всему плавненько, легко и нормально, наблюдательно. Потому что когда мы наблюдаем с позиции доброты, мы хорошие усилим, а они хорошие преобразуем в хорошие. Я думаю, что оранжевая чакра будет работать нормально. Желтая – это характер. Зеленая – это сердце. Это гармонизация материального с духовным. Это реализация и получение удовольствия, счастья. Горло – это голубая чакра. Благодарили, то голубая чакра бы стала от нормальной в состояние отличной. Только начинаете обижаться, говорите, Боже, благодарю, что дал этого человека, что он вот так со мной поступил. Благодарю. Очищаюсь, накапливаю любовь, которая будет потом реализовывать и исполнять мои желания. Синяя чакра – это третий глаз, это ясновидение, это чистое мышление, глобальное приятие мира таким, какой он есть. Фиолетовая чакра – это связь с космосом, связь с высшим «Я». Подводили вас к тому, чтобы вы разрешали в своей жизни быть этим событием, потому что вы чувствуете, что они правильные. Вот и все. Жить главное, чтобы в удовольствии. Так, как из всех возможных вариантов, чтобы было лучше. Но не только вашей душе, а душе на первом месте, но и вашему телу, и вашим желаниям. Есть такое понятие, как энергетические тела. Начинают от физики грубого, потом эфир, астрал, ментал, каузал, абсолют. Эфирное тело, оно отвечает за жизненную силу. Основывается на энергии желаний, мечтаний, целей и задач, которые мы сами себе ставим и хотели бы, чтобы это произошло. Здесь мечтают и знают, что никогда этого не будет. А это как раз совсем другое. Это мечты и желания, которым мы разрешаем присутствовать в нашей жизни. Это дает энергию жизненную, которая формируется в эфирном теле, которое дает нам возможность быть здоровым и удачливым в жизни. Астральное тело – это эмоциональное отношение к миру. Ментал – это наши мысли. Мыслить необходимо по максимуму. Притом не по максимуму заставляя, а по максимуму разрешая. Пускай платят мне 10 тысяч долларов ежечасно. Хорошо, посмотрим, как оно будет. Хорошо, поедем отдыхать на Мальдивские острова. Никогда не была, хочу отдохнуть. Месяцок. Ну, а там посмотрим, как оно придет. Ну, хочу принять легко. И мысли, опять же, ограничиваются в догмах оценок относительно тех постулатов, которые вы знаете.
Знайте, что вся информация, какая вам поступает, из книг, из общения, из того, что я говорю, она частичная, она не является целостной. Значит, она не является аксиомой, в нее можно постоянно что-то добавлять, как в Windows. Обновление, обновление, обновление. Все время новое и лучше, лучше, лучше. Так и мы. Когда мы что-то знаем, это рамки наших оценок. Оценки должны расширяться до того уровня, чтобы мы уже как младенцы воспринимали мир таким, какой он есть. Безоценочно. Без ящиков, которые мы раскладываем, что это так, это так, а это вот так. Все догмы можно поменять, всего лишь навсего меняя свое отношение на уровне чувств к ним. Каузал. Все необходимо заслужить. Неправда. Всему нам необходимо разрешить, чтобы оно было. Тогда оно происходит. Эта формулировка очень ярко показывает, как у этого молодого человека, которого пришлось сидеть в офисе и ждать работы, а ему ежечасно капали деньги, он начал чувствовать свою вину. Уберите понятие вины. Вы в своей жизни этим создаете множество неприятностей, которые сопутствуют каким-то позитивным событиям, которые должны у вас происходить в виде исполнения желаний. Это могло бы быть легко и спокойно, если бы вы убрали понятие «за все надо платить». Неправда. Все просто можно разрешать, чтобы оно было в нашей жизни. И понятие тогда дуальности уходит. Чтобы было хорошо, надо, знаешь, пережить плохо. Это тот уровень, когда самый нижний и не очень далеко пройдем и немного в жизни добьемся, если мы через плохое будем получать хорошее. Через благодарность и разрешение, чтобы в жизни было то, что нам нравится. И через приятие того, что будет. Безоценочно. Выбираем оценку. Оценку не в том плане, что мы перестаем констатировать факт того, что есть. Потому что мы смотрим на чашку, мы осознаем, это чашка, это уже оценка. Именно умение минимально включать отрицательные эмоции по какому-то поводу и положительные по какому-то поводу, чтобы они были просто постоянно хорошие. Энергии удовольствия, чтобы это нам нравилось. Когда это фоново происходит, этот фон будет потихоньку повышаться. И мы вне зависимости от того, что происходит, пребываем в хорошем настроении и не можем объяснить почему. Фундамент этому мы закладывали вот тех 7 пунктов, которые я вам рассказывал. Они очень важны, и глубина там такая, что по каждому пункту можно писать до 50 страниц мелким почерком. И, наверное, всего не напишешь. И каждый из тех пунктов, если хотя бы один выполнять 100%, может привести нас к очень даже счастливой жизни. Кроме 7-го. Потому что 7-й – это магия исполнения желаний. И к нему надо относиться очень аккуратно. Если нет характера, то может возникнуть обратка. Абсолютно. Всегда просите новизны в свою жизнь. Желайте реализовывать новые и новые проекты. Квартира здесь, хочу новую, но при этом так, чтобы я показала всем, что это возможно и даже в этом дорогом городе Киеве. Хочу машину, при том очень хорошую, водить сама и чтобы была у мужа. И опять же, это не сама цель, а просто желание реализоваться и показать, что и через это можно проходить. Хочу развиваться по всех направлениях. Искусство, музыка, управление, да. Притом, каждый раз ищите новое. Вы еще к этому максимально не подошли, а уже закладываете 3 уровня туда вперед. Этот, этот и этот. И чтобы это было все время в динамике. Я думаю, что последнее, что я вам говорил, тоже очень важно. Что когда исполняется сегодня желание, а у вас уже есть 10 новых, еще более глобальных, чем у которой исполнилось, вы к ним относитесь спокойно, легко, без ограничений во времени, когда оно должно произойти. Ну, примите даже через 5 секунд и готовы ждать 10 лет. Ну, а там как Бог даст. Ибо хочу, чтобы приходило всегда в удовольствие, чтобы оно мне нравилось, развивало, и я при этом чувствовал себя комфортно. А там пусть будет даже не так, как я хочу, а как хочешь ты. Все, что у нас в жизни происходит, это есть результат наших прошлых воплощений, нашего нынешнего предназначения и воспитательного процесса, который мы прошли до 3 лет. На данный момент мы имеем возможность это все менять из-за того, что мы знаем потенциально то, что было заложено. Методика и механизмы, модели управления этим тоже есть. Пройдя первую ступень, которую мы с вами уже обговаривали, из 7 пунктов работы над собой, при этом работы в удовольствии и с интересом в виде игры. Ограничения, которые я сказал, там 2 недели, 2 недели, неделя, это очень условно. Будет идти так, как будет идти. Но
об этом помнить, пробовать, искать позицию, с которой бы было интересно этим заниматься. Делать это в удовольствие и поменьше хвастаться только из-за того, что лучше всего об этом говорить, когда это осталось в прошлом, это уже стало результатом. А не тогда, когда это в процессе, вы раздаете энергию, на которой вы еще сами должны жить. В плане того, какова картинка, в принципе, она нормальная. Единственное, что надо будет обращать обязательно внимание на категоричность, где она проявляется. Просто замечательно. Даже то, что вы будете ее замечать, она уже будет преобразовываться в вариант. Все остальное по программе. Информацию буду давать настолько, насколько она необходима, а не настолько, насколько она интересна. Потому что любой интерес вызывает больше прихода информации, а значит, так как информация, она стремится всегда реализоваться, если мы ее не пользуемся, то она начинает пользоваться нами. Поэтому моя задача давать ровно столько, чтобы вам было комфортно, но и при этом, чтобы завтра она не начала выворачивать вам руки и отправлять в какой-то рус. Всегда мы принимаем решение, что у нас должно быть в жизни. Хорошо или нехорошо. И когда я вот ездил в Павлоград, и мне задавали вопрос, такой умный, а до сих пор еще не такой богатый. На что я им сказал, что очень правильное замечание, и на самом деле я хочу быть богатым, но богатым не только финансово, а еще богатым здоровьем, счастьем, друзьями, реализацией и удовольствием, которое получаю от жизни. Но из всех возможных вариантов я всегда прошу у Бога, чтобы Он давал максимально лучший, потому что деньги не являются мерилом счастья. Мерилом счастья является здоровье и то удовольствие, которое мы получаем от жизни. Когда ты ложишься спать, и тебе хорошо. Встаешь, а тебе радостно. Я говорю, я хочу, чтобы это состояние у меня сохранялось всегда. И деньги приходили ровно в таком количестве, чтобы это состояние все равно оставалось. И пусть оно растянется во времени, но я живу не для того, чтобы купить машину, купить дом, либо же заработать миллион, либо потратить миллион, а для того, чтобы получать удовольствие. Когда возникает вопрос, куда и как тратить деньги, если они придут, это очень интересно. Когда хочется сразу же занять кому-то, помочь кому-то, поверьте мне, это говорит о том, что мы не готовы иметь деньги. И когда я проводил специально блиц-опрос своих знакомых клиентов, я говорил, у меня есть миллиард, я готов его тратить на вас и только на вас. У вас есть 10 минут, и вы должны быстро мне говорить, что вы будете покупать на эти деньги. Но если я увижу, что вы это придумали только что, и вам это не интересно, а вы это будете делать только потому, что надо потратить деньги, я это буду отметать. Доходило до смешного. Некоторые говорили, я заасфальтирую все дороги. Я говорю, без проблем. Те деньги, которые к тебе должны были прийти в жизни, они пошли на асфальтирование дорог в Украине. А я все раздам домам престарелых и дому ребенка. Я говорю, без вопросов, уже они там. Вопросы некуда задавать. Притом я же тебе только что говорю, поставил условия, что мы тратим деньги на себя, а вы идете против этих условий. Хотя изначально они были продиктованы. Вы идете против течения. Значит, вы уже нарушаете те правила, по которым мы живем. И когда я говорил парню, ну что мы будем делать? Он говорит, сделаю ремонт в своей квартире, там хрущевка на 5-м этаже. Я говорю, ладно, на ремонт потратим мы, ну давай, 50 тысяч долларов. Все идеально сделали. И сантехнику поменяем. Я говорю, ну давай уже до 1-го этажа поменяем, потому что вода ж не будет бежать хорошо. Он говорит, купим аппаратуру, буду слушать музыку. Я говорю, давай аппаратуру купим на 100 тысяч долларов. Это самое лучшее, что может быть профессиональное. Он говорит, поеду на концерт Кузьмину. Я говорю, за 25 тысяч долларов будет за тобой ходить и песни петь, как ты попросишь. У него просто получился коллапс. Ну вот такое состояние, ну, когда он не знал, что уже говорить. Хотя там было там 5 желаний. И я вам должен сказать, что большинство, 70% не знают, чего они хотят. Поэтому у них этого и нет. И когда мы начинаем пробегаться по всему, но при этом я сразу говорю, когда девушка говорит, Феррари куплю. Я говорю, зачем тебе грузовик? А что это грузовик? Я говорю, да, грузовик. Она, ну ладно, хорошо, не куплю. Когда она говорит какие-то фразы и даже не осознает, что это за машина, и как она будет ездить по Украине с просветом дорожным там, в 3 сантиметра. Мыслите шаблонами социума, в котором вы живете. Когда вы хотите дом, как у Дональда Трампа, это значит, первое, что всплывает, ваш прошлый опыт. А это говорит о том, что еще нет точного описания мира, как бы оно должно было быть. К сожалению, у вас должна в первую очередь была высветиться картинка очень много зелени, очень много деревьев. Если у офисы, то настолько интересные, чтобы даже внутри стояла зелень, были какие-то ручейки, при том воды очень хорошие, чтобы была ионизация воздуха и очистка его. В первую очередь, а потом уже работа. на комфортных и биологически нормальных компьютерах, при том с 5-часовым рабочим днем, чтобы в жизни вот люди, чтобы эти здания лучше были на территории больше, но они были двухэтажные, и тут же была кафешка, была комната отдыха, но она не такая, как, знаете, как диван-телевизор, а что-то более интересное. Тут же бассейн, чтобы в каждом кабинете была душевая кабина и остальное. То есть комфорт. Мы живем не для вот этой махины. Мы живем для того, чтобы получать удовольствие здесь, сейчас. И очень важно не то, сколько у нас денег, а насколько нам удобно сидят туфли на ногах, насколько нам приятно в этой одежде и насколько не чешется голова под шапкой. Понимаете? Потому что это жизнь здесь, сейчас. Деньги – это состояние души от того, что ты думаешь, что у тебя есть. Это иллюзия. И вообще финансовое благополучие – это пользование теми деньгами, которые нам не принадлежат, но мы почему-то так думаем. Потому что все принадлежит Богу, системе. И эта система срабатывает так, что либо мы пользуемся, либо кто-то другой, в зависимости от того, в каком мы внутреннем состоянии находимся. Ту группу, которая, ну, сущности, которые диктовали Ротеру, и он в книге «Вспомни» это описывал, он говорил, что они говорили ему: мы видим деньги как энергию, которая на вас сходит, а вы блокируете своими мыслями. Надо занимать должность, надо иметь акции, надо... Разрешите им быть, разрешите им приходить, разрешите этой энергии к вам приходить. Она найдет пути. И чем меньше у вас будет догм, потому что интересно все происходит. И когда я вот рассказывал о том, что начали исполняться у меня желания максимально сильно, быстро, много, и не исполняются только те, где я зажимаюсь. Притом, когда я кого-то учу, $1 000 000 принесли вам в чемодане, говорите спасибо и пользуйтесь. При этом благодарите Бога, благодарите их. Забрали этот миллион или оставшуюся часть от этого миллиона. Поблагодарили Бога, что дали возможность попользоваться хоть той суммой, которая была. Ну, вы и пользовались в удовольствие, а не пытались экономить и беречь. Когда я это говорю, это не значит, что я этим пользуюсь. Потому что когда у меня начались много встреч, это меня начало напрягать. Я такой, фух, устал. Лучше бы деньги просто так приходили. Мне один клиент приходит, говорит: я хочу вам дать $3000. Говорю: спасибо большое, но вы понимаете, в общем-то я не нуждаюсь, у меня есть деньги. Мне приятно, что вы мне их предлагаете. Говорит: нет, я хочу просто вам их дать. Я говорю: так дело в том, что мне же придется вам отдавать. Он говорит: нет, просто хочу дать, чтобы они у вас были. Я говорю: нет, я не могу. Потом второй приходит, предлагает просто $1000. Я опять отказываюсь. Я понимаю, что я еще живу рамками механизма, через что бы я готов был эти деньги принять. Если я выполняю работу, мне за нее платят. Если просто говорят, то это уже мне неприемлемо. Я думаю, что если бы они положили мне на счет деньги, сказали: это твои, ты пользуйся, если тебе надо будет, ну, дарим. Я думаю, что из-за того, чтобы они были как бы иллюзорные, они где-то там на счету, и я бы мог бы к ним привыкнуть, может быть бы я согласился с этим. Не стал бы заниматься неизвестно чем с горячкой и снимать эти деньги, то возвращать. Да. Хотя на самом деле, опять же, рамки, которые я сам себе поставил, поставлены были, и их преодолеть тоже непросто. Умом понимаю, что надо принимать, когда дают, но оказывается, что нужно обставить это определенными условиями, чтобы ты мог к этому отнестись спокойно и нормально. И когда у меня был клиент, который богатый человек, и мы там с ним встретились, и он мне заплатил большую сумму денег, я принял это нормально, потому что он, для него это все равно было меньше, чем для меня 10 гривен. Даже, наверное, как для меня 5 копеек, когда у него миллионы. А для меня это была сумма, но я ее принял нормально, потому что, ну, он по-другому не расплачивается. У него внутреннее такое состояние. Потому как, когда мы разрешаем, чтобы это произошло, мы теоретически соглашаемся. Почему я говорю, что мысленно и чувственно представьте, что это есть, и как вы к этому будете относиться по ощущениям. Вот оно уже есть. Машина стоит под домом. Хорошая машина. BMW. Последняя модель. Либо же вы живете в огромной квартире, где супер джакузи, хорошая кухня с домохозяйкой, классная двуспальная постель, огромный плазменный телевизор в специальной комнате, обитой войлоком, чтобы звук был хороший, где гостиная, где огромный аквариум, тонну, где плавают красивые рыбы, обеденный стол большой для приема гостей, где есть гостиные комнаты, в которых есть и ванна, и душ, и туалет для гостей, притом там до 5 штук. ощутите это состояние. Но поверьте мне, когда вы въедете в этот дом, вообще будет все другое. Но только из-за того, что вы несколько раз будете это представлять, вам будет намного легче это принять. И не надо будет давать какие-то отрицательные события в жизни, болезни, напряжения, для того, чтобы компенсировать вот ту радость, которая, как Бог, всегда балансирует, чтобы быть в равновесии. Поэтому, когда мне подарили большой телевизор, о котором я мечтал, был момент все равно взять деньгами и никуда их не тратить. И только через понимание, через обсуждение, как это может быть, в результате было приобретение, я считаю, что класс. Уже с этой позиции смотришь на мир по-другому. Уже воспринимаешь, ну и это уже можно. И это, когда мы разрешаем себе, а потом это получаем, оно дает нам новую ступень к восприятию. Потому что, если помните, я говорил, ага, миллион долларов, головы нет. Это неудобно без головы миллионом долларов пользоваться. Это нехватка энергетики, значит, правильного восприятия мира на то, чтобы этим владеть. Необходимо понятие «много-мало» менять на понятие исполнения желаний, которые приносят удовольствие и реализацию себя, но чтобы комфорт был всего на 80%. 20% всегда мы допускаем удовольствие, потому что удовольствие – это всегда новизна, а новизна – она нам нравится, потому что она нас развивает. Она вносит новые виды энергии. Новизна может быть в виде глубинного познания чего-то и в виде новизны событий, которые с нами происходят. Новизна событий всегда приедается, и многократное там хождение по ресторанам перестает интересовать. Но когда мы копаем вглубь, оказывается, в глубине нет дна. Оно только увеличивает и увеличивает возможности познания. Это как точка, относительно которой мы начинаем изучать новую информацию, когда она доходит до уровня окружности метр, оказывается новизны намного больше, чем если когда мы были в точке. Почему мы должны говорить созидательно? Потому что мы формируем события, при затрате минимальной энергии даются максимальные результаты. Почему практически все вещи мы говорим с приставкой «не»? Смотри, не упади. Смотри, не опоздай. Не забывайте свои сумки в вагонах метро. Не бойся. Будь смелым. Забирайте свои сумки из вагонов. Приди вовремя. Из-за того, что мы мыслим через отрицание, мы в первую очередь думаем о плохом. А необходимо думать о хорошем. Тогда мы его формируем. А приставка «не» мозгом вообще не воспринимается. И мы кодируем человека, чтобы он опоздал, чтобы он забыл. Оценкой будет вашего внутреннего состояния, когда вы начнете мыслить и говорить всегда созидательно. Не трогай, а то упадет. Пускай бегает сама. Это совсем другой уровень мышления. Не хочу есть борщ. Хочу сегодня поголодать. Сразу говорим, как бы мы хотели. Либо же попью только чай. Убрать отрицание. Потому что это отрицание, оно на 90% усугубляет нашу жизнь. То, что происходит у меня, я считаю, что это малая толика того, что могло бы происходить. Потому что если я к этому пришел полгода назад, к правильному формированию событий, из-за того, что увидел, как оно работает, если это завести на подсознание, оно же будет просто все делать, само собой. А потом, когда уже мы перестанем замечать, как мы думаем, оно будет происходить до того, как мы это запланируем. Научитесь говорить медленно. Вы постоянно торопитесь куда-то. А эта спешка, это агрессия против времени. Агрессия против времени блокируется раковыми заболеваниями. Говорите всегда спокойно и рассудительно. Ибо когда вы начинаете торопиться говорить, то это значит, вы подстраиваетесь под другого человека. А значит, забираете все его проблемы и начинаете их отрабатывать кармически. Когда вы говорите размеренно, спокойно, расставляя все знаки препинания в словах, вы тем самым участвуете в процессе на равных. Когда вы спешите сказать, вы автоматически становитесь ниже другого человека и в результате только забираете его проблемы.